Предательство. Предают только близкие люди. И как это ни больно звучит, так оно и есть на самом деле. Ведь и проходящий незнакомый в этот момент мимо вас человек, например, на улице или в метро, не предаст вас в силу того, что он вас не знает лично и не знает ваши сильные или слабые стороны, куда можно нанести удар. Зачем люди предают друг друга? Ответ прост и очевиден, особенно если в него детально вдуматься. Люди предают только для того, чтобы достичь своей какой-то определенной цели, выгоды в данный момент или в перспективе своего будущего. Конечно, многие люди особо не задумываются, когда предают, а иногда это делают просто так, от нечего делать. Но опять, если более внимательно разобраться в природе предательства от нечего делать, то определенная цель будет просматриваться, хотя она глубоко запрятана и завуалирована. Например, сам человек неосознанно посылает позыв своему обидчику о том, чтобы его предали. Предательство — это прежде всего вероломство в мыслях и поступках человека-предателя. Предатель, как правило, меняет свои озвученные первоначальные мысли на поступки, которые таят в себе что-нибудь неприятное или гадкое. Предательство бывает как осознанное, так и неосознанное. Предательство появилось и жило вместе с развитием человека на протяжении всей его истории жизни. Предавали короли, предавали цари, предавали политики, предавали военные, предавали простые люди. Предательство было, есть и будет нормой жизни практически в любом обществе, в любой общественной формации, особенно если в период проживания этого общества возникали все низменные предпосылки для осуществления гадких мыслей, дел и поступков. Раньше слово «предательство» возникало в сознании и памяти человека с предательством к родине, к ее технологическим или военным секретам. Благо, что извращенных примеров 20 век принес нашему народу целую уйму, когда практически каждый второй советский человек считался предателем и изменником Родины, причем надуманно и незаслуженно. Конечно же, такая память никуда из человека не уходит, и она передается по роду, особенно тех семей, которые были незаслуженно репрессированы или уничтожены. А таких семей в Советском Союзе было очень и очень много. Вирус и клеймо предателя надолго прилипало к многим семьям, члены которых, как можно предположить, не всегда осознанно вытаскивали их наружу, даже по прохождении определенного промежутка времени. Что это значит? Говорить открыто тогда о том, что кто-то в семье объявлен предателем или врагом Родины, было довольно рискованно и проблематично из-за внутреннего страха. В семье образовывалась недосказанность, причем в ряде случаев осознанная. Даже когда человека-предателя реабилитировали, иногда и посмертно, его родственники все равно никогда достоверно и детально не говорили друг другу о своих внутренних переживаниях, о страхах за свою жизнь, о своих реальных или крамольных мыслях в части недоверия к сложившейся ситуации относительно своего близкого человека-предателя. Вирус страха, недосказанность оставались в семье и передавались по роду, выступая в качестве защитных функций. В борьбе за свое биологическое выживание многие люди сами предавали ни в чем не повинных других людей, порой даже своих близких родственников. Причем со временем этот предатель шел на место того человека, то есть в тюрьму, которого он ранее предавал. Круговорот не прерывался ни на минуту. В семьях не принято было обсуждать, кто прав, а кто виноват, из-за простого стыда. Ведь даже сегодня немногие люди знают всей правды относительно своего рода, пускай даже малой доли горькой правды, о том, что их далекие предки шли на сделку со своей совестью. Как правило, о таком не принято широко говорить и обсуждать в русских семьях. Конечно, рассуждать сегодня на эти темы довольно неоднозначно, даже мотивируя тем, что если бы ваш далекий родственник, например, тогда не оклеветал другого человека, то ваш род сегодня закончился бы или прервался. В тех случаях борьба за выживание уже всего рода играла огромную и определяющую цель. И осуждать таких людей никто не имеет морального права, кроме их самих или их рода. В 30-е годы прошлого столетия их огромную и многодетную семью также не обошли стороной сталинские репрессии. 5 братьев плюс 1 сестра жили в одном селе. У всех них были свои семьи, свои дети, причем многие семьи жили все вместе. Как определила бы сегодня современная история, наименование тому периода времени, они все были кулаками. Если человек работал честно, много, добросовестно, не пропивал свое состояние и свое внутреннее достоинство, а, другими словами, выбивался из серой массы людей, то погоняло кулак ему было обеспечено. Муж сестры был не таким, как все братья его жены. Работать он особо не хотел, да и на чужом приборе всегда катался с огромным удовольствием. Его жизненная программа, а вернее сказать, программа его рода, отчасти была направлена на уничтожение и подавление рода своей жены. Он написал доносы в соответствующие карающие органы, и всех пятерых братьев обвинили врагами народа и отправили по этапу. Да, совсем забыл, что до объявления их врагами народа они все были физически искалечены и избиты на предварительном следствии. Их внутренние органы, не путать с НКВД, не знали ни одного живого места, но они все равно выжили. По истечении определенного периода времени кто-то из братьев вышел по амнистии, а кто-то дотянул свой срок от звонка до звонка. Все они остались живы после сталинской мясорубки. Через год после предательства своих родственников муж сестры был посажен в тюрьму, уже по доносу другого человека, где погиб при страшных обстоятельствах. После его смерти у него осталось двое детей. Когда братья собрались все вместе после выхода из тюрьмы, то имя сестры и имя ее мужа были преданы анафеме. То есть был наложен запрет всего рода не только на упоминание их имен, но и на всю их дальнейшую жизнь. И этот запрет держался более 60 лет. Век научно-технического прогресса сделал великое чудо, а именно однажды по телевидению один из юных членов рода увидел знакомую физиономию, но, правда, с другой фамилией и в другом городе. Интуиция подсказала ему, что в этом человеке что-то есть, такое же близкое и похожее на него, как проходимость, игра и напористость. Память рода имеет свойство отпускать боль, уменьшать свое воздействие. И юный родственник разыскал своих неизвестных доселе дядек, теток, сестер, братьев, племянников и племяшек. Он стал общаться с ними и даже выстраивать с ними свои взаимоотношения. Правда, искренность в общении напрочь отсутствовала. Наверное, табу всего рода имело свой выстроенный забор, который не позволял им всем до конца открыться друг перед другом. Шла обычная рядовая жизнь с подколами, подначками и хвастовством о том, чья жизнь устроилась более престижной и более успешной, причем такие разговоры осуществлялись со стороны его найденных новых родственников. Хотя справедливости ради стоит отметить, что они практически все занимали довольно высокие социальные должности и были известными людьми в своих кругах. Судьба предоставила молодому человеку наблюдать, как в экране телевизора, за жизнью своих далеких и отвергнутых когда-то родственников, причем только одному ему из всего многочисленного рода. Самое интересное состоит в том, что когда молодой человек спрашивал, как у взрослых членов семьи, так и подрастающего поколения, о том, почему нет никакого общения с братьями, их бабушки, то есть старшие, тактично уходили от ответа, а младшие вообще не владели темой. Были какие-то догадки, была недосказанность, была закрытость, была таинственность, но не было самого главного — правды о том, на основании чего прекратилось общение между родственниками. В годы перестройки, когда начался общий хаос, когда энергия разрушения всего общества преобладала перед разумом, дальнейшая жизнь отвергнутых родственников покатилась вниз с катастрофической скоростью. В их семье было практически все из джентльменского набора разрухи и неожиданных сюрпризов. Были убийства, были смерти, была тюрьма, были предательства, были измены, были избиения, были алкогольные и наркотические зависимости, были неоднократные разводы, была нищета. Все происходило, как в том далеком прошлом, с их дедом, но уже с небольшой поправкой на то, что в качестве разрушителя и уничтожителя рода являлись уже роды их вновь выбранных родственников. А кого может мужчина или женщина притянуть к себе в жизнь? Правильно, только подобное или наиболее сильное подобие своего избранника или избранницы. Снежный ком нарастал и продолжает нарастать с каждым днем, с каждым годом. Программа на уничтожение или подавление их родовой линии работала и продолжает работать по некогда заданной программе. Правда, теперь, когда в настоящее время открываются новые знания для людей, подросшие внуки начинают не на шутку задумываться и анализировать судьбу своих родственников. Только теперь они начинают искать ответы на многие свои вопросы и начинают осознанно опасаться, а порой и бояться за свою дальнейшую жизнь. Ведь раньше практически у всех них были закрыты глаза на свою жизнь. Осознание и исправление должно происходить только внутри семьи, только вытаскивая и проживая заново родовые ошибки и прегрешения. Конечно, многого они не знают и уже не узнают, не помнят, а порой и не понимают, что им необходимо конкретно делать. Ошибки, предательство рода должны очищаться осознанным чтением молитв, конструктивными и созидающими идеями и мыслями. Только от чистоты помыслов зависит уже их дальнейшее биологическое выживание. Как долго может нести кармическую ответственность весь род за прегрешение своих далеких предков, например, предателей? Мне лично видится, что если эти явления не осознаются или не принимаются участниками рода, то срок его действия не имеет временных границ. Я не могу со стопроцентной долей вероятности утверждать, что по жизни не везет только тем людям, у которых родственники были предателями, которые со злым и осознанным умыслом клеветали и предавали людей. Никто сегодня не проводил такую статистику. Да и кто правдиво расскажет какому-нибудь опросному представителю или научному исследователю о своих реальных внутренних переживаниях, проблемах, страхах, неудачах? Это надо сначала принять, осознать и проанализировать для самого себя. Сегодня у власти находится много именитых родственников того далекого прошлого времени. Не потому ли в сегодняшней политике власти так много предательства, вранья, которое не отработано еще их семьями в новом времени? Только сам человек может правдиво самому себе признаться о своем внутреннем состоянии. Почему его, например, постоянно подставляют или предают друзья? Почему его обманывают женщины или партнеры по работе? Почему он сам не гнушается предать близкого ему человека и так далее и тому подобное? Не тащит ли он на себе вирус предательства из своего рода? Только сам человек может осознанно узнать историю своего рода и вытащить наружу всю недосказанность, чтобы прекратить или хотя бы уменьшить вирус по передаче обмана, предательства и страха. Конечно, вытаскивание родовых проблем лучше проводить и осуществлять с еще живыми участниками рода, или, по крайней мере, тех, кто еще что-то помнит. Может быть, из-за отсутствия полного обзора информации следует применять принцип мозаичной картины, то есть, когда все участники процесса высказывают свои мнения, свои мысли, свои слова, и они потом уже суммируются и складываются между собой в общую картину. Образуются логические связи и нити, которые позволяют воедино создать всю недосказанность относительно обсуждаемой темы или ситуации. Ведь все то, что искренне и правдиво вытаскивается наружу и открыто обсуждается, уже не тревожит и не теребит память рода. Это все то, что касается кармических родовых отработок. А как же быть сегодня, когда предательство в нашей жизни становится нормой жизни, так же, как вранье или лицемерие? Причем сегодня эти явления настолько тесно срослись между собой, что иногда бывает довольно трудно сделать разграничение между ними. Конечно же, вешать ярлыки на память своего рода, что именно оттуда пришло в вашу жизнь предательство, что вы лично ни в чем не виноваты, а вот есть определенные силы, не зависящие от вашего сознания и воли, наверное, не совсем удачные и эффективные занятия, прежде всего для самого себя. Не надо и не стоит доводить такими знаниями свою жизнь до полного абсурда, до своего жизненного фатализма. Ведь любая жизненная ситуация, которая дается человеку, выступает для него прежде всего как урок. Предательство — это также урок, как для самого предателя, так и для предаваемого им человека. И это предательство надо принимать и проходить, причем анализируя и осознавая с разных углов знания. Достойно пройденный урок может уже не повториться, или же он перейдет в несколько иное качество, но другого содержания и на другом уровне. Предательство порождает измену. Предательство порождает вранье. Предательство может привести человека к убийству другого человека или людей. Предательство – одна из самых низменных форм жизни человека. Причиной предательства может выступать одиночество, невысказанность, недосказанность человека относительно своих мыслей и идей. Предательство происходит от нереализованности своего внутреннего мира, от непонимания своего внутреннего «я», от ухода от своей жизненной программы.